Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера», дорогие слушатели. Здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас в ближайший час проведет вместе с нами и с вами иеромонах Феодорит Синчуков, врач-реаниматолог. Отец Феодорит, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот просто сходу вопрос, который уже тут взбудоражил и часть православного интернета, и вообще как-то так общественное мнение всколыхнул. Это высказывание бывшего генерала милиции, вернее, в отставке, да, наверное, Татьяны Москалькова и нынешнего...
Бывших генералов не бывает.
Ну вот, да. Нынешнего уполномоченного по правам человека в России, омбудсмена нашего... Допустимости эвтаназии, ну как допустимости, на встрече со студентами госпожа Москалькова сказала, что это, пожалуй, самое гуманное отношение к человеку, для которого уже все потеряно.
Ну, вот тебе светлый вечер.
Да, вот, да.
Добрый
вот он,
вечер.
Да, да, вот он, светлый вечер. Ну, что можно сказать? Да, наверное, это гуманно, да? Только надо всегда помнить о том, что гуманизм есть ересь. И вот с этого надо начинать, да? Что такое гуманизм? Гуманизм – это обожествление человека.
Ну, гуманизм в разных проявлениях может быть, ересью может
гуманизм
быть.
Гуманизм как явление, да, как ну, теория, да, как учение, да, это учение, которое ставит человека на первое место. То есть не Бог, да, и человек его образ и подобие, а человек как человек. И как мы помним, одним из выдающихся гуманистов был тот самый Варлаам Колбарийский, с которым боролся святитель Григорий Палама. И, в общем, это был один из первых гуманистов, он воспитал Петрарку. Ну, вот это был, в общем, такой человек достаточно серьезный, да, который вот был сторонником этого самого учения. Поэтому, если говорить о том, что гуманно ли это, да, гуманизм ли это, да, это гуманизм. Только это гуманизм не в том понимании, в котором мы обычно говорим о гуманизме. Да? Мы же привыкли как гуманизм, это когда человеку хорошо, да. Вот это гуманизм, это то, что делает человека хорошим, да. Там гуманно относиться там, с милосердием, да, там гуманно кормить животных, там, птичек, там, да, тоже гуманно, да.
Несмотря чем.
Ну, хорошим, я чем. Хорошим. Да, вот. Вот это гуманно, да, там, волонтерское движение гуманно, да. Но если мы будем говорить о гуманизме вот в философском смысле, да, то гуманизм – это ересь, такое, ересь человека Божия. Поэтому тут как раз, это как раз, в общем, вполне в рамках вот этих вот. А вот насколько нам хорошо иметь... в качестве уполномоченного правам человека и генерала с подобным представлением о человеческой природе, это уже разговор другой.
Ну, я думаю, что ее могут вполне поддержать огромное количество людей, которые не какие-то там кровожадные злодеи, которым только дай вколоть что-нибудь или кнопку нажать, чтобы человеческая жизнь прекратилась.
Дело все в том, что...
Они-то как раз ведь все-таки... Вот, давайте попробуем понять логику. Они же все-таки выступают за прекращение страдания человека.
А вот это как раз, уже... а это как раз вопрос очень двоякий. Значит, вообще, значит, когда... Говорится о страданиях, надо послушать тех людей, которые с этими страданиями дело имеют. Да? Не генералов милиции.
Вот мы вас позвали.
А вот меня позвали. Да, ну, я не совсем имею дело со страданиями. Я все-таки реаниматолог. Моя функция немножко другая. Да? Моя функция не столько избавление от страданий, сколько спасение жизни. Да, там, согласно Писанию.
Ну, вот
да?
Кому, как не вам, знать ее ценность.
Да. Так вот, а есть люди, которые занимаются страданием, да? И вот Нюта Федермейстер, да? Знаете все
да,
ее?
Да, да, да.
Вот. Она же сказала в свое время, что если человека обезболить, накормить, дать ему возможность ну, нормально жить, разговаривать с ним, то он перестает просить о смерти, он хочет жить. И вот ей-то как раз в этом плане верить можно даже больше, чем мне, да? Потому что она имеет дело именно со страдающими людьми. То есть человек ведь не хочет умирать. Ни один человек нормальный, да, нормальный человек не хочет умереть. прекратить свою жизнь, это противоестественно. Так, Господь дает человеку жизнь, даже если мы не будем говорить о Господе, да, если мы будем говорить чисто вот, не знаю, материалистически, да, человек – это существо, которое живет. Да? У Янкелевича, по-моему, да, там, смерть, значит, смерть, если мы есть, то ее нет, да, если смерть есть, то нас уже нет. Да, по-моему, у Янкелевича есть эта фраза. Вот, так вот, ни один человек не стремится к тому, чтобы его не было. Если человек стремится к тому, чтобы его не было, значит, он психически болен. Это тяжелое депрессивное расстройство, когда человек хочет, чтобы его не было. Да? Человек боится, человек не хочет, да, не хочет жить, он боится жизни, он боится, и он хочет...
Только в том случае, если он не ждет смерти, наверное.
Нет, а что значит ждет смерти? Человек может ждать смерти, человек может ее ожидать, человек может к ней спокойно относиться, но он не может ее хотеть.
Ну, если он тяжело болен, у него уже просто наступила такая апатия.
Так в том-то все и дело, что если человек тяжело болен, и он ждет смерти, значит, либо ему жить некомфортно, да, то есть его, и мы возвращаемся к словам Нюты как раз, да, что ему надо создать комфортное существование, либо он тяжело болен психически, и он хочет прервать свою жизнь. Ну, если помните, по-моему, у Фрома, да, да, у Фрома это есть, да, остранение, да, то есть человек, когда человек принимает смерть как избавление от смерти, да, то есть труп не может умереть. Ну вот, поэтому нормальный человек умирать не хочет, он хочет избавиться от страданий. И вот в этом и основная проблема эвтаназии. Понимаете, это вот как раз тот самый камень, который дается в руку. Когда человек просит хлеба, да, ему дают камень.
А если он уже не находится в сознании?
А как он может? А о какой эвтаназии тогда можно говорить? Эвтаназия вообще предполагает добровольность.
Родственники.
Нет, родственники. А какое отношение родственники имеют ко мне?
Ну, я отталкиваюсь сейчас.
Ну, ты теоретически предполагаешь, если человека юридически признали недееспособным, да, ну, могут да. ли, ну, это же, по-моему...
Ну, я еще отталкиваюсь от слов Татьяны Москальковой, которая как раз там на родственниках делает акцент.
Нет, значит, что такое родственник, да? Кто такой родственник? Значит, сегодня родственник хочет прекратить страдания.
А завтра родственник хочет квартиру.
А завтра родственник хочет квартиру. Но даже если не брать это, давайте поговорим о страданиях, да? Вот где граница того страдания, когда человека можно взять и убить? Ну, где эта граница? Ну, онкологически больной, понятно, мучается, страдает, там, больной БАС, да, это тоже понятно, да? А вот больной со множественными спинальными грыжами, это как? Это больной, который мучается от тяжелейших болей в спине,
да? Ну, я думаю, что все-таки таким людям ни в одной европейской стране, где эвтаназия легализована, не предлагается уход из жизни, но только если он там сам категорически не попал. У нас перед Паралимпийскими играми, если помните, выступала спортсменка.
Я как раз хотела вспомнить этот случай.
Да, ну, может быть, ты его, кстати, лучше вспомнишь, чем я, только в общих чертах.
Я его не стала хорошо запоминать, но там смысл был в том, что спортсменка перед участием в Паралимпиаде заявила, что как после участия она совершит эвтаназию. И я помню, что меня это поразило, поскольку для меня это тоже было просто как бы надругательство, профанация самой идеи Паралимпиады, как идеи преодоления, да, там, и, ну, не знаю, Алексей, дополни, мы тогда как раз это, по-моему, очень подробно обсуждали.
Мы не обсуждали, потому что вы были в отпуске.
А, да, то есть да, мы как-то, ну, видимо...
Мы вообще не обсуждали, но факт остается фактом, да, женщина, вы помните, там
она...
тоже случай.
Так она совершила эту эвтаназию или нет, в конечном итоге?
Нет, по-моему.
Пока нет, и там на самом деле, даже с точки зрения законодательства, было много вопросов, там легализована эвтаназия, но было много вопросов, и склонялись к тому, что это невозможно.
Ну вот, я думаю, именно поэтому она и это заявила, что это невозможно.
Просто чтобы...
Ну, пиар, вот.
Она сказала, что слишком, ей слишком больно жить физически.
Значит, если человеку больно физически жить, его надо обезболить. Его надо обезболить, а не убить. Вот. Понимаете, я еще раз говорю, что где граница того страдания, которое человек не может переносить? Больной с спинальными грыжами, больной просто с остеохондрозом, да? Это же тоже больные.
Но все-таки есть болезни, которые вы перечислили.
Что?
Это та же самая онкология.
И что? Нет, а почему страдания онкологического больного более страдательны, чем страдания больного с остеохондрозом?
Ну, потому
боль
что
при остеохондрозе жуткая.
Скорее всего, его страдания финальные.
Но дело в том, что... Тогда вообще нелепо, да?
Ну,
Давайте,
я сейчас, да, я сейчас не хочу выступать как сторонник эвтаназии, да, тем более, что я им не являюсь.
Нет,
я пытаюсь
даже если вы себя, так сказать, сейчас вот выставите в качестве сторонника эвтаназии. Вот смотрите, человек, у человека страдает онкопроцессом. Да? Он мучается, он болеет, он скоро умрет. Да? Вот он умрет там, через, ну, не знаю, через 8 месяцев он умрет. Больной остеохондрозом, страдает жуткими болями. Да? Это действительно очень тяжелые боли, очень часто не купируемые никакими обычными способами. Ему, у него впереди еще 40 лет такого страдания. Так может, ему надо больше его? Так сказать, он больше заслуживает эвтаназии.
Ну, он, по крайней мере, может надеяться, что через какое-то время появятся средства, лекарства.
А онкологически больной так и так умрет.
Уже через 8 месяцев.
Ну, уже через 8 месяцев. Он и так умрет через 8 месяцев.
Но он это понимает.
Ну, он понимает. Так от чего он пытается уйти с помощью эвтаназии?
От сиюминутных страданий.
Чем хуже больной остеохондрозом?
Ну, вот это такой вопрос, вы понимаете, вот. Который...
Нет, просто понимаете, как только мы легализовываем эвтаназию, да, у нас возникает вопрос, на каком основании мы лишаем человека одной болезнью, да, права на эвтаназию, разрешая ее в другом случае. Да? Опять же, да, а человек, у которому тяжело жить, потому что ему психологически тяжело жить, он как? Имеет право на эвтаназию?
Вы сами говорите, что у любого нормального человека... Желание для любого человека, желание смерти – это признак уже психического.
Это признак психического нездоровья. Но дело все в том, что а почему мы тогда должны считать, что желание смерти для человека с онкопроцессом не является признаком этого самого нездоровья?
Ну, оно может быть оправдано.
Нет, что
значит оправдано? Любое, правда, любое заболевание человека
любое заболевание чем-то оправдано.
Его нельзя ни в коем случае осуждать.
Да. То есть любое заболевание оправдано. Почему человек, страдающий какой-нибудь депрессией, да, менее заслуживает права на эвтаназию, чем онкобольной?
А вот здесь такая еще вилка. Смотрите, не так давно умер Ислам Каримов, президент Узбекистана. Сначала там долго выясняли, когда же он все-таки умер. Потом... Врачи западные, которые принимали, по-моему, кто-то из наших врачей, кто принимал участие в его якобы лечении, они сказали, что смерть мозга после инсульта наступила практически сразу. Но он продолжал как-то существовать, подключенный к аппаратам. Потом просто, видимо, было какое-то волевое решение кого-то отключить вот этих аппаратов. А здесь как быть?
Смерть мозга – это очень условное состояние.
Но оно разве обратимо?
Нет, оно необратимо. Ну, на настоящем этапе оно необратимо. Но дело все в том, что это, значит, необратимых состояний на свете очень много. Понимаете, а рождается ребенок-идиот.
Ну, да? Жизнь тоже необратима.
Надо ли его убить сразу?
Вопрос. Тут даже, наверное, не применимо к Каримову. Таких случаев ведь много, это не обязательно заболевание, это какие-то травмы, когда врачи говорят родным, что этого человека, что. Мы можем продолжать его держать на этих аппаратах сколько угодно долго. Вот вам счет за это.
Ну, это, наверное, не у нас в стране, да?
Не знаю.
Но у нас в стране такого нет.
Нет? А я не знаю, как у нас в стране. Никак. Слава богу, наверное.
Никак. У нас всем гражданам гарантирована бесплатная медицинская помощь.
Медицинская помощь. Но если человек существует исключительно на аппарате...
Какая разница?
Который поддерживает
его. Какая разница?
То он так и будет его поддерживать.
Он так и будет. Значит, до тех пор... Значит, у нас существует... у нас существует законодательство. Значит, тут это немножко, значит, такой маленький экскурс. У нас существует законодательство, которое оговаривает критерии смерти. Да, то есть, это закон. Это федеральный закон 323, да, об охране здоровья населения. И к нему прилагаются две инструкции. Да, инструкция об определении смерти, да, там, определение биологической смерти и прекращение реанимационных мероприятий, и инструкция о констатации смерти на основании смерти мозга. Существуют две инструкции, которые позволяют признать человека мертвым. Ну, сейчас еще вот есть там некоторый нюанс в плане детей до 500 грамм.
И это тоже, да?
Нет, там есть некоторый нюанс. То есть раньше они признавались, в любом случае они признавались как бы плодом, да, сейчас они признаются... Сейчас им должны быть проведены, так сказать, все нужные мероприятия, но признают их человеком только через 7 дней. Uh-huh. То есть раньше вот эта вот граница 500 грамм, она считалась границей жизни. сейчас хоть даже если он родится, там 200 грамм, да, есть такое, но принципиально возможно, то его должны начать ему все необходимые мероприятия по интенсивной терапии, но признают его живым только через 7 дней. Но это касается детей. Касательно всех остальных, да, то есть определенные критерии биологической смерти, то есть определенная симптоматика, которая позволяет сказать, что данный человек мертв. И есть такое состояние, когда человек признается мертвым на основании смерти мозга. Да, то есть делаются определенные тесты, по которым, так сказать, человек признается мертвым. Да, то есть мозг, якобы мозг не работает. У человека работает сердце, за человека дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Мозг якобы не работает. Почему говорю якобы, да? Потому что мы не можем реально посмотреть работу мозга. Мы эту работу мозга видим только на основании каких-то методов исследования, которые ведь не... То есть мы, допустим, снимаем энцефалограмму, да? Мы снимаем энцефалограмму. Энцефалограмма показывает нам или не показывает какую-то активность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог, сегодня в программе «Светлый вечер». Да, энцефалограмма показывает какие-то процессы или не показывает? Да.
Нет, она не показывает процессы. Она показывает активность.
Активность,
она показывает активность, которую мы можем записать. Значит, тесты, да, там есть несколько тестов, там апноэная вентиляция и так далее. Они тоже показывают, как бы уже функцию, не функцию самого мозга, да, а производную от этой функции. То есть, на самом деле, мы же не знаем, какие процессы в данный момент идут в клетках мозга. Мы говорим только о том, что проявлений, которые мы можем зафиксировать, нет. Мы признаем на этом основании человека мертвым.
Обычно отключаем.
Как правило, признается человеком для смерти мозга. Это, на самом деле, достаточно дорогостоящая процедура. Провести все эти тесты. Их не в каждом учреждении можно провести. Вот. Значит, делается это исключительно для нужд трансплантологии.
Сейчас тоже еще обсудим.
Ни для чего другого это не нужно. Да? Потому что, значит, на самом деле, после того, как человек признают мертвым, да, значит, признают его специальная бригада. Это не просто само учреждение.
Да, какая-то независимая экспертиза, специалист.
Да. Нет, теоретически это может быть и свое учреждение, но там очень сложная градация. То есть там нужно приглашать судмедэксперта и так далее. Так вот, признается данный человек мертвым. Да? После этого это трансплантологическая бригада. Значит, либо удаляет у него органы, да, либо, если это по каким-то причинам в данном учреждении сделать невозможно, да, так сказать, поддерживается его жизнедеятельность, после чего его там транспортируют в какое-то другое учреждение, где производится забор органов.
Но это с гражданской точки зрения, или с любой другой, фактически убийство, да?
Это с гражданской точки зрения это не убийство, да, потому что закон это разрешает, а, так сказать, с позиции, церковной, духовной, человеческой, моральной, нравственной, это убийство. Это убийство и не более того, да, то есть так же, как и эвтаназия. Ведь, опять же, если мы возвращаемся к эвтаназии, ведь что такое эвтаназия? Эвтаназия – это человек просит его убить. То есть сам он по каким-то причинам самоубийство совершить не может, да, технически или там в силу того, что у него рука дрогнет, да, там, он не может себя убить.
Может, он думает, что самоубийство – это грех, а вот если другое...
То есть он другого втягивает в грех.
Да.
То есть он такой злодей.
Возможно.
Вообще, нет, во-первых, если человек просит о том, чтобы его убили, он самоубийца. Он в любом случае
самоубийца. Это важное пояснение.
Он в любом случае самоубийца, да? То есть, независимо от того, втянул он кого-то в это или нет, он все равно самоубийца. То есть эвтаназия ведь, опять же, у нас под словом эвтаназия, к сожалению, понимают не только, у нас просто в бытовой сфере у нас понимают разные совершенно состояния. Потому что есть пассивная эвтаназия, есть активная эвтаназия, есть убийство из милосердия, да, там есть ассистированное самоубийство. Это все разное, как бы юридически это не одно и то же. Потому что активная эвтаназия – это я попросил вас, чтобы вы меня взяли и убили, да, там. Это активная эвтаназия. Пассивная эвтаназия – Значит, я прошу вас, чтобы вы прекратили лечение, которое поддерживает мою жизнь. Это пассивная эвтаназия, да? Убийство из милосердия, это значит, это вы решили, что мне не надо жить, и меня взяли и убили. Да, там, из гуманных соображений. Вот то, что Москалькова говорит. Да, вот. А есть еще самоубийство, ассистированное врачом, да, то, чем занимался Кеваркян. Да, то есть создал приборчик, человек сам нажимал на кнопку, и, так сказать,
яд. И вроде бы как больше никто и не видал.
Да,
и
вроде бы, да. То есть Кеваркян как бы сам не убивал, да, но приборчик давал. Так что это, но в любом случае, в каждом из этих случаев, кроме убийства из милосердия, мы имеем дело с самоубийством. Да? То есть, поэтому для человека, ну, церковного, для человека верующего, да, то есть, эта эвтаназия, она неприемлема в принципе.
Я понимаю, что у нас светлый вечер, а получается он не очень светлым, но все равно не могу не спросить, касаемо аппаратов, которые искусственно поддерживают жизнь в человеке. Ну, предположим, произошла какая-то страшная авария, да? Человека привезли в больницу. И его родственникам говорят, что да, он может быть подключенный к этим аппаратам еще сколь угодно долго жив.
Ну, хорошо.
Вот. И он так и лежит в больничной палате.
Он лежит в отделении реанимации.
И так может годами происходить?
Ну, если у, так сказать, у данной реанимации хватает на этого возможностей.
А если нет?
А если нет, то он умрет. Да? Он умрет просто потому, что там не хватит антибиотиков, там еще что-то. Да? То есть не то, что их не хватит, просто их может не быть. Да? Мы живем, как это называется, я живу, там, где там песня «Ва-банк» была, да? Я живу в Москве, да? Вот так у нас, Да? Мы живем в той стране, в которой мы живем. Да? В Америке, там, не знаю, во Франции, где угодно. Да, он будет столько, сколько возможно.
А в Америке и во Франции, где угодно, мне кажется, сейчас идет очень мощное продвижение идеи о том, чтобы люди не держали своих родственников на аппаратах. И это действительно идет на фоне продвижения идеи о том, что нужно оформлять документы при жизни и не уносить там, как они формулируют, свои органы с собой в могилу. То есть это идет на фоне того, что развивается трансплантология. Это все активно рекламируется, это внедряется в сценарий сериалов, вот такие моменты душераздирающие. Вот. И действительно, во многие фильмы тоже сейчас включаются в сценарии вот эти муки родственников, которые думают, отключить, не отключить своего вроде бы безнадежного родственника от прибора. И, в общем, они это тяжелое, но правильное, преподносимое как правильное решение отключить от приборов, принимают.
Родственники, вот на мой взгляд, да, не имеют никакого отношения к этому процессу вообще. Значит, никто не имеет права за человека решать, жить ему или умирать. А вот человек, да, он может пожертвовать жизнь свою за други своя. Значит, несколько лет назад Синод Элладской церкви всем написали заявление о том, что они просят в случае, так сказать, такой ситуации, значит, взять у них органы.
Это именно синод, они не заставляли писать каждого священнослужителя?
Нет, нет. Был епископат. Это был епископат, они приняли это решение, они это сделали. Значит, человек имеет право пожертвовать собой ради ближних. Да, наверное, то есть не наверное, а совершенно точно, да, что это, ну, действительно очень хороший, да, очень хороший способ окончания жизни, да, если ты понимаешь, что твои органы пригодятся, а ты уже жить не можешь, да, то ты жертвуешь своей жизнью. Это другая немножко ситуация. Да? Но ни родственники, ни главный врач, ни уполномоченный по правам человека это право на это не имеют.
А если человек недееспособен?
А если человек недееспособен, значит, его нужно лечить столько, сколько он лечится.
Ермолаев Федор Ценчуков, врач-реаниматолог, в гостях программы «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская и Алексей Пичугин. И через минуту мы продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».